Глава 26. Конец дня. Ночь со всеми томлениями ее наконец прошла. И день занялся, принося Розамонде надежду, что все сомнения ее должны скоро кончиться. Первым происшествием этого дня было появление мистера Никсона, получившего накануне вечером записку, в которой от имени Леонардо Розамонда приглашала его завтракать. Адвокат условился с мистером и мистерис Фрэнкленд о всех предварительных мерах, необходимых для возвращения денег, и послал письмо в Байватер, извещая Андрея Тревертона, что после обеда приедет к нему по важному делу, касающемуся имения покойного капитана. После завтрака пришел дядя Джозеф, чтобы взять Розамонду и отправиться с ней в дом, где лежала ее больная мать. Когда они пришли к больной, то первое лицо, с которым они встретились, был доктор. Он подошел к мистерис Фрэнкленд и попросил позволения сказать ей несколько слов. Оставив Розамонду с доктором, дядя Джозеф весело пошел наверх известить племянницу о приходе ее дочери. «Ей хуже? Ей опасно видеться со мною?» – спросила Розамонда по уходе старика. «Напротив», – отвечал доктор, – «но я сегодня открыл симптом, который весьма беспокоит меня. Я полагаю, что ее умственные способности несколько расстроены. К вечеру, как только стемнеет в комнате, она начинает говорить о каком-то привидении, и в это время глаза ее принимают странное выражение, и ей кажется, будто бы кто-то вошел в комнату. Вы, конечно, имеете на нее большее влияние, нежели я или старик». При настоящем состоянии ее здоровья было бы чрезвычайно важно устранить это нравственное страдание и успокоить ее воображение, которое, очевидно, раздражено. Если вы успеете что-нибудь сделать, то окажете ей большую услугу. Согласны ли вы попробовать? Розамонда отвечала, что готова, безусловно, посвятить себя для пользы больной. В это время вошел дядя Джозеф и на ухо сказал Розамонде: «Она готова и ждет вас». Розамонда сейчас же последовала за стариком, который осторожно повел ее по лестнице. У двери комнаты во втором этаже он остановился. «Она здесь», – прошептал он. «Вы ступайте туда одни. Для нее и для вас будет приятнее остаться наедине. Я, между тем, похожу немного по улице и подумаю о вас обеих. Ступайте, принесите ей с собой Божье милосердие». Он поцеловал ее руку и тихонько сошел с лестницы. Розамонда одна осталась у двери. Мгновенная дрожь пробежала по всему телу, когда она подняла руку, чтобы постучать. Нежный, слабый голос, который она слышала в последний раз в Вест-Винстоне, отвечал ей. Звуки эти почему-то припомнили ей и ее собственного ребенка. Сердце ее сильно затрепетало в груди. Она отворила дверь и вошла. Ни странный вид комнаты, ни характеристические ее украшения, ни мебель, ничто не обратило на себя ее внимания. Она ничего не видела, кроме подушек и покоившейся на них головы, которая обернулась к ней в то время, как она вошла. Когда она переступила порог, лицо больной мгновенно изменилось, веки немного опустились и щеки покрылись ярким румянцем. Неужели ее матери стыдно будет увидеть ее? Это сомнение мгновенно исчезло, с ним вместе рассеялись все затруднения и забылись все слова, подготовленные Розамондой к этой встрече. Она бросилась к постели, обняла мать и прижала ее бедную больную голову к своей горячей молодой груди. «Я пришла к тебе, наконец», — проговорила она. Сердце ее билось так сильно, что она не могла больше сказать ни слова. По щекам ее полились слезы. «Не плачь», — произнесла Сара тихим голосом. «Я не имею права быть причиной твоих слез. Не плачь, не плачь». «Я никогда не перестану плакать, если ты будешь говорить мне так», — сказала Розамонда. «Забудем все, что было. Назови меня моим именем. Говори мне так, как бы я стала говорить моему дитяте. Скажи, Розамонда, о, ради Бога, скажи мне, что я могу для тебя сделать». Она окинула взором комнату. «Вот здесь, возле, стоит лимонад. Скажи мне, Розамонда, подай мне лимонад. Скажи, скажи, я буду счастлива, повинуясь тебе». Больная повторила слова дочери с печальной улыбкой, понижая голос на слове Розамонда, как бы не смея произнести его. «Вчера я была так счастлива. Ты прислала мне поцелуй своего ребенка», — говорила Сара нерешительным тоном, после того, как Розамонда подала ей питье и села возле нее. «Твое письмо, в котором ты писала, что вы прощаете меня, дало мне смелость. Я хотела говорить с тобой, и вот я теперь вижу тебя здесь и говорю. Может быть, моя болезнь изменила меня, но я нисколько не боюсь встречи с тобою. Мне даже кажется, что я скоро увижу своего внука. Похож ли он на тебя? Ты была настоящий ангел. Он должен быть совершенно. Она остановилась. Нет, я не стану говорить об этом. Я не могу удержать слез. Это слишком тяжело, слишком грустно. Говоря это, она устремила глаза на свою дочь, как бы желая вглядеться в каждую черту ее лица, между тем, как руки ее бессознательно двигались. Розамонда взяла медленно из ее рук свои перчатки, которые она складывала вместе, и тщательно разглаживала. Это движение, кажется, вывело ее из задумчивости. «Назови меня еще раз своей матерью», — сказала она таким нежным голосом, с выражением такой просьбы, что Розамонда не могла удержать слез. «Ты никогда не называла меня матерью. Сегодня в первый раз». Розамонда тихо плакала, не произнося ни слова. «Я никогда не ожидала такого счастья, видеть тебя здесь, у моей постели, слышать твой голос, слышать, как ты называешь матерью. Это такое счастье, о каком я никогда не смела думать. Я не видела никогда женщины с таким прекрасным и добрым лицом, как твое». Розамонда придвинулась ближе к матери и положила ее руку на свое плечо. «Я помню тот вечер, когда мы первый раз встретились, когда твой муж выслал меня за то, что я тебя испугала. Ты просила его тогда, чтобы он не сердился на меня, и поступил со мной кротко. Я всегда помнила эти слова, они утешали меня в моем горе. О, как я хотела поцеловать тебя тогда! Сколько мне стоило усилий, чтобы не броситься к тебе, не обнять и не сказать тебе, что я твоя мать! Возвратившись к своей госпоже, я защищала тебя. Она говорила, что ты капризна. Если бы их там было 100, я бы им всем в лицо сказала, что это неправда. О, нет-нет, ты никогда не опечалила меня. Наибольшее мое несчастье постигло меня давно, очень давно, еще в то утро, когда я ушла из Парджены, когда я вошла в детскую и увидела тебя в последний раз. Ты обняла тогда своими маленькими ручками шею твоего мнимого отца. Он говорил тебе тогда, конечно, ты этого не помнишь, ты была слишком мала. «Тише, тише, не плачь, дитя мое, не плачь о твоей маме, не печаль бедного отца. Вот, вот ужаснейшее несчастье. Я не могу понять, как у меня достало сил перенести его. Я, твоя мать, как кошка, прокралась в комнату и, стоя в углу, слушала эти слова, не смея сказать ни слова. Ты можешь теперь понять, что я тогда чувствовала. Но я не смела открыть ему тайну. Как я могла отдать ему письмо в день смерти его жены, когда никто, кроме тебя, не мог утешить его? Каждое его слово тяжким камнем падало на мое сердце и давило его». «Не будем говорить теперь об этом», — сказала Розамонда. «Оставим прошлое. Все, что мне нужно было знать, я знаю. Будем лучше говорить о будущем, о более счастливом времени. Я тебе расскажу о моем муже. Я расскажу, что он говорил, когда я прочитала ему письмо, найденное в Миртовой комнате». И, рассказав сцену открытия тайны, Розамонда начала рисовать картину будущей спокойной и счастливой жизни, которую ее мать станет вести, возвратившись с дядей Джозефом в Корнуэлл и поселившись в Парджене, а может быть в другом месте, где новые лица, новые занятия, рассеют печальные воспоминания о прошлых несчастьях. Сара с напряженным вниманием и с улыбкой вслушалась каждую ноту звучного голоса, предсказывающего ей спокойствие и мирное счастье. Розамонда еще не кончила своего рассказа, как вошел в комнату дядя Джозеф с корзиной плодов и цветов. «Я вижу по твоему лицу, — сказал он торжественно, — что привел к тебе хорошего доктора. В такое короткое время он уже успел помочь тебе. Подожди немного, у тебя будут такие же прекрасные и полные щеки, как у меня. Посмотри, вот я принес цветы и плоды. У нас сегодня праздник, надо, чтобы все было в праздничном виде. Я уберу цветами комнату, потом мы пообедаем, а после обеда Моцарт сыграет тебе «Бай-бай». Не правда ли, это будет прекрасно?» Бросив сияющий взгляд на Розамонду, старик хлопотливо занялся украшением жилища своей племянницы. Поблагодарив его, Сара стала с прежним вниманием слушать прерванный рассказ Розамонды. «Теперь, дитя мое, — сказала Сара, когда Розамонда кончила, — как мне неприятно твое присутствие, но я должна просить тебя оставить меня, потому что...» «Да-да», — прервал дядя Джозеф, — «это будет очень полезно. Доктор сказал, что она должна спать днем несколько часов». Розамонда приготовилась идти в свой отель с тем, чтобы к вечеру опять возвратиться к постели своей больной матери. Впрочем, она непременно хотела подождать еще с полчаса, пока не принесли Саре обед, который она сначала сама отведала. Когда обед кончился, она поправила подушки и наклонилась к больной, чтобы проститься с нею. «Ступай, дитя мое», — говорила слабым голосом Сара, обвив ее шею своими худыми руками. «Я была бы слишком себялюбива, если бы стала удерживать тебя. Розамонда, дитя мое, теперь я смею произносить эти слова. Как мне благодарить тебя? Ступай, мой ангел, ты, может быть, нужна дома». Уходя, Розамонда взглянула на комнату. Стол, каминная полка и вся мебель были покрыты цветами. Моцарт издавал первые звуки, и дядя Джозеф уже сидел на своем обыкновенном месте у постели племянницы, держа на коленях корзинку с плодами. Бледное лицо Сары оживлялось нежной улыбкой, вызванной прекрасным образом Розамонды, ясно рисовавшимся в ее воображении. Миру душевное спокойствие с надеждой на лучшее время внесла с собой Розамонда в жилище своей бедной матери. Прошло 3 часа. Ясный летний день начал уже клониться к вечеру, и солнце ярко сияло на западной стороне неба, когда мистрис Фрэнкленд приближалась к дому Сары. Она тихо вошла в комнату. Единственное окно было обращено к западу, и у постели против окна стояло кресло, на котором сидел дядя Джозеф. После ухода Розамонды он, кажется, не двигался с места, и теперь, когда открылась дверь, он поднял палец и посмотрел на постель. Сара спала, опустив свою руку на руку старика. Розамонда тихо вошла и заметила, что глаза дяди Джозефа были утомлены. Положение, в котором он находился, действительно начало утомлять его. Сняв шляпу и шаль, Розамонда жестом предложила ему уступить ей место. «Да, да», – прошептала она в ответ на вопросительный жест старика. «Ступайте, не бойтесь, мы не разбудим ее». Она подержала руку матери и таким образом дала старику возможность встать. Давно она заснула? «Нет, она спит не больше 2 часов», – отвечал старик, – «но ее сон очень беспокоен». «Может быть, свет ей мешает?» – сказала Розамонда, окинув взор в комнату, ярко освещенную последними лучами солнца. «Нет-нет, нужно, чтобы было светло. Если я не возвращусь до сумерек, то вы зажгите обе свечи, там, на камине. Я постараюсь возвратиться раньше, но если я опоздаю, и если случится, что она проснется и начнет с беспокойством смотреть в угол, то помните, что на камине свечи и спички». С этими словами старик вышел. Предостережение дяди Джозефа напомнило Розамонде разговор ее с доктором. Она беспокойно посмотрела в окно и увидела, что солнце уже спускалось за крыши домов. Наступление вечера, слова старика, разговор с доктором раздражали ее воображение. Она взглянула на постель, и дрожь пробежала по ее телу. Бледные уста Сары двигались, как будто произнося какие-то слова. Слабое дыхание начало ускоряться, голова беспокойно двигалась на подушке. Веки произвольно открылись до половины. Наконец она прошептала едва внятно. «Клянись, что ты не уничтожишь этого письма. Клянись, что ты не вынесешь его из этого дома». Эти слова она прошептала так скоро, что Розамонда не могла уловить ни одного звука. «Где? Где?» — говорила Сара, метаясь. «В шкафу, в ящике. Нет, нет, за картиной привидения». При последних словах Розамонду обдало холодом. Она встала в ужасе, но в ту же минуту наклонилась к подушке. Быстрое движение ее руки разбудило Сару, которая устремила на нее бессознательный, испуганный взгляд. «Матушка!» — вскричала Розамонда, подняв ее голову. «Это я, дочь твоя! Разве ты не узнаешь меня?» «Дочь твоя?» — повторила та. «Дочь твоя?» «Да, это я, Розамонда!» «Розамонда», — повторила Сара. И в ту же минуту в глазах ее засветилось сознание. Она быстро встряхнула головой и порывисто обняла Розамонду. «О, Розамонда, это ты! Если бы я привыкла видеть твое лицо, я скорее бы узнала тебя, несмотря на мой сон. Ты меня разбудила или я сама проснулась? Я испугалась и разбудила». «Не говори, испугалась. Ты рассеяла мой ужас. О, Розамонда, я думаю, что была бы совершенно счастлива, если б забыла Парженский замок, если б никогда не вспоминала ту комнату, где умерла мистрис Тревертон, и мертвую комнату, где я спрятала письмо. Забудем Парженский замок. Я стану рассказывать тебе о тех странах, которых ты не видела. Или нет, я прочту тебе что-нибудь. Есть у тебя книги?» Она посмотрела вокруг и не увидела ничего, кроме нескольких склянок с лекарствами, цветов и рабочего ящика, стоявшего на столе. Потом она посмотрела на окно и увидела, что солнце уже совершенно скрылось за домами. «Ох, если бы мне забыть! Если б мне забыть!» — повторила Сара, тяжело вздыхая. «Ты можешь работать что-нибудь?» — спросила Розамонда, стараясь свести разговор на обыкновенные предметы. «Что ты теперь работаешь?» — продолжала она, взяв со стола ящик. «Могу я посмотреть?» «Здесь нет никакой работы», — отвечала Сара печально. «Я хранила в этом ящике все сокровища. Открой его, посмотри». Поставив ящик на постель так, что Сара могла его видеть, Розамонда открыла его и увидела маленькую книжечку в черном переплете. То были Веслеевы гимны. В книжечке лежала засохшая трава, а на заглавном листке было написано «Сари Лизен от Гуга Полюуиля». «Посмотри ее, дитя мое. Я хочу, чтобы ты знала эту книгу. Когда я умру, ты положишь мне ее на грудь и похоронишь меня на Парженском кладбище возле него. Он так долго ждал меня. Другие вещи ты возьми себе. Я их взяла, уходя из Парджена, чтобы вспоминать тебя. Может быть, когда-нибудь, когда у тебя будут такие же седые волосы, как у меня, ты покажешь их своим детям и расскажешь им о своей несчастной матери. Ты скажи им, что эти пустяки я хранила всегда, до конца жизни, чтобы они знали, как я тебя любила». Она вынула из ящика бумажку, в которой было завернуто несколько поблекших цветков. «Я взяла их с твоей постели в Вест-Винстоне. Когда я узнала, кто такая дама, остановившаяся в гостинице, я готова была пожертвовать всем, чтобы увидеть тебя и твоего сына, но я боялась. Я хотела было взять с сундука ленту, которую ты носила на шее, но доктор подошел близко и испугал меня». Она завернула бумажку и положила на стол. Потом достала из ящика картинку, вырезанную из какого-то детского издания. Картинка представляла маленькую девочку, сидевшую у ручья с маргаритками в руках. Картинка не отличалась никакими достоинствами, но для Сары она была драгоценна. Внизу была подпись «Розамонда», как я ее видела последний раз. Картинку Сара положила на стол возле цветков. «Но вот посмотри эту бумажку», — сказала она, вынув из ящика небольшой лоскуток газетной бумаги. «Это объявление о твоей свадьбе. Я читала и перечитывала его много раз, когда бывала одна, представляла себе, как ты была хороша в уборе невесты. Если бы я знала, когда назначена была ваша свадьба, я непременно пошла бы в церковь посмотреть на тебя и на твоего мужа. Но мне не удалось, и, может быть, к лучшему». А это твоя тетрадка. Горничная вымела было ее из твоей комнаты вместе с сором и хотела бросить в огонь. Но я взяла ее тихонько, когда она отвернулась за чем-то. Посмотри, как ты писала тогда. Ох, сколько прошло времени с тех пор. Чаще всего я плакала над этой тетрадкой. Розамонда отвернулась к окну, чтобы скрыть слезы, давно уже катившиеся по ее щекам. Солнце уже совсем скрылось, и вечерняя тень уже покрыла крыши домов. «Твоя нянька, — продолжала Сара, рассматривая тетрадь, — была очень добра ко мне. Она часто пускала меня к твоей постели. Она могла потерять из-за этого места, потому что госпожа наша боялась, что я изменю себе и ей. Она приказала, чтоб я не входила в детскую. Там не мое место, — говорила она. Но, несмотря на то, никто так часто не играл с тобою и не целовал тебя, как я. Я часто приходила к твоей постели вечером и прощалась с тобою. Нянька ничего не говорила, а мистерис Тревертон думала, что я сижу за работой в своей комнате. Ты любила няньку больше, чем меня, но всегда прижимала к моей щеке свои открытые губки, когда я просила тебя поцеловать. Постарайся меньше думать о прошлом», сказала Розамонда взволнованным голосом, положив голову на подушку. «Подумай о том времени, когда мой ребенок напомнит тебе мое детство. Не припоминай прошлого горя». «Я старалась думать, Розамонда, об этом, но в течение стольких лет я привыкла думать, что мы встретимся в небе. Я до сих пор не могу ясно понять, как я могла встретить тебя здесь. Я оставила тебя пятилетним ребенком. Я бы хотела встретить тебя таким же ребенком. Только в небе я могла тебя встретить и признать своей дочерью». Проговорив эти слова, Сара закрыла глаза и замолкла. Розамонда, боясь нарушить ее спокойствие, также молчала и не шевелилась. Между тем облака, разбросанные на западной стороне неба, окрашенные пурпуровым цветом, уже совершенно потемнели. Розамонда хотела было подняться с места, но почувствовала на плече руку матери. Глаза ее были открыты и пристально смотрели в лицо Розамонды. «Как я могла говорить о небе?» – прошептала Сара. «Могу ли я думать о небе? Однако подумай, Розамонда, разве я нарушила клятву? Я не уничтожила ее письма. Я никогда не выносила его из дома. Уже темно. Я зажгу свечу», — сказала Розамонда. Рука Сары, остававшаяся на ее плече, остановила ее. «Я не клялась передать письмо ему», — продолжала Сара. «Разве это преступление, что я его спрятала? Вы нашли письмо за картиной? Эту картину называли всегда парженским привидением. Никто не знал, как она явилась в дом и давно ли она там была. Моя госпожа терпеть не могла эту картину, потому что очень похожа была на ту женщину, которая там нарисована. Она говорила мне, чтоб я сняла ее со стены и бросила куда-нибудь. Я не посмела этого сделать, и еще до твоего рождения спрятала ее в миртовой комнате. Потом за картиной я спрятала письмо. Найти картину было очень трудно, не правда ли? Я зажгу свечу, тебе будет приятнее. Нет, подожди, как стемнеет, она явится здесь. Я придвинулась к тебе ближе». Слабый свет, падавший из окна, освещал бледное лицо Сары и ее блуждающие глаза, лишенные всякого определенного выражения. «Я подожду. Как там станет темно, она придет. «Вот, вот, смотри!» — говорила она прерывающимся голосом, указывая в темный угол. «Матушка, что с тобой? Скажи, ради Бога, что с тобой?» «Да, это правда, я твоя мать. Она должна будет уйти, когда увидит нас вместе. Пусть узнает, что мы знаем и любим друг друга. О, Розамонда, дитя мое, избавь меня от этой женщины. Как бы я была тогда счастлива! Успокойся, успокойся, матушка, скажи мне!» «Тссс! Я буду говорить с нею. Она грозила мне, умирая, что если я изменю ей, она придет с того света. Да, она это сказала, и я изменила ей. Я изменила клятве Розамонда. Она теперь преследует меня. Она всю жизнь преследовала меня. Смотри, вот она, пришла». Рука ее все еще лежала на плече Розамонды, другой она указывала в темный угол. «Она так всякий раз приходит ко мне в черном платье. Я сама его сшила. Смотрит на меня и улыбается. Успокойся, оставь меня. Мое дитя опять стало моим. Оставь меня. Ты уже не станешь между нами». Дыхание сперлось в ее груди, голос прервался, хотя губы все еще шевелились. Она припала жаркой щекой к щеке дочери и, тяжело вздохнув, прошептала: «Назови меня матерью. Громче только. Ты прогонишь ее этим словом». Розамонда, дрожащая от ужаса, собрала все силы и с трудом произнесла: «Мать моя». Сара нагнулась вперед и стала всматриваться в темный угол. «Ушла!» — вскричала она вдруг, и, быстро встав на колено, она долго еще всматривалась в темный угол. «Ушла!» — повторила она и обратила к дочери свое лицо, сияющее восторгом. «Розамонда, дочь моя, радость моя, как мы теперь будем счастливы!» — произнесла она и, обняв Розамонду, прильнула к ее устам своими пылающими устами. Потом она тихо опустилась на подушки, не оставляя дочери. Слабое судорожное движение и тяжкий вздох прервали этот длинный поцелуй. Истерзанное сердце Сары успокоилось навеки.